Глава 21. Бленки. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 5 декабря 1847 года. Бленки сдернул зубами рукавицу с правой руки, бросил ее на палубу и вскинул свой дробовик. Традиция предписывала дежурным офицерам нести вахту безоружными, но капитан Крозье приказом положил конец этой традиции. Все люди на верхней палубе в любой час дня и ночи должны были иметь при себе оружие. Тонкая шерстяная перчатка, надетая под рукавицей, позволяла Бленки просунуть палец в спусковую скобу дробовика, но рука мгновенно застыла на ледяном ветру. Фонарь матроса Берри, стоявшего на посту у левого борта, исчез из виду. Казалось, выстрел раздался слева от зимнего парусинового навеса посреди палубы, но ледовый лоцман знал, что ветер и снег искажают звуки. Бленки по-прежнему видел тусклый свет фонаря у правого борта, но он прыгал и двигался. «Берри!» — крикнул Бленки в сторону погруженного во тьму левого борта. Он почти физически почувствовал, как воющий ветер подхватил два слога и швырнул обратно к корме. «Хэнфорд?» Теперь исчез и слабый свет фонаря у левого борта. Фонарь Дэйви Лейса на носу был виден с кормы в ясную ночь, но эта ночь была отнюдь не ясной. «Хэнфорд!» Мистер Бленки двинулся вперед с намерением обойти парусиновый шатер со стороны левого борта, держа дробовик в правой руке, а фонарь в левой. В кармане у него лежали еще 3 патрона, но он по опыту знал, сколько времени потребуется, чтобы вытащить их и зарядить ружье на таком морозе. «Берри!» — проорал он. «Хэнфорд! Лейс!» Теперь, вдобавок ко всему прочему, существовала опасность, что трое мужчин перестреляют друг друга во вьюжной мгле на наклонной обледенелой палубе, хотя, судя по всему, Алекс Берри уже разрядил свой дробовик. Второго выстрела не последовало. Но Бленки знал, что если он начнет обходить заиндевелый парусиновый навес со стороны левого борта, а Хэнфорд и Лейс внезапно выйдут навстречу, напуганные мужчины могут пальнуть во что угодно, даже в движущийся фонарь. И все же он продолжал идти вперед. «Берри!» — крикнул он, когда до поста у левого борта оставалось ярдов 10. Краем глаза он заметил какое-то движение во вьюжном мраке. Неясная тень, много превосходящая размерами человеческую фигуру, а потом раздался грохот громче любого ружейного выстрела. В следующий миг прогремел второй выстрел. Бленки, шатаясь, отступил к корме шагов на 10. Бочки, бочонки, ящики и прочие предметы корабельного имущества взлетели в воздух. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что произошло. Обледенелый парусиновый шатер посреди палубы, растянутый к носу и корме, внезапно рухнул, разбросав во все стороны сотни фунтов скопившегося на нем льда и снега и разметав по палубе хранившиеся под ним припасы, в основном бочонки с легко воспламеняемой смолой, материалы для конопачения и ящики с песком, которым посыпали снег, намеренно оставленный на палубе для лучшей теплоизоляции. Нижние реи, грот мачты, более года назад развернутые вдоль продольной оси судна и служившие своего рода коньковым брусом для навеса, с грохотом обрушились на главный люк. Теперь, когда тяжесть парусины, снега и рея придавливала крышку люка, Бленки и остальные трое вахтенных не могли спуститься в жилую палубу, и оттуда никто не мог подняться наверх, чтобы выяснить причину грохота. Ледовый лоцман знал, что люди внизу вскоре бросятся к заколоченному на зиму носовому люку и начнут открывать его. Но на это уйдет время. Интересно, будем ли мы еще живы, когда они поднимутся на палубу? Подумал Бленки. Двигаясь со всей возможной осторожностью, по усыпанному песком утрамбованному снегу, покрывавшему покатую палубу, Бленки обошел груду обломков позади рухнувшего навеса и двинулся по узкому проходу, оставшемуся вдоль правого борта. Перед ним выросла расплывчатая фигура. Продолжая держать фонарь в левой руке, Бленки вскинул дробовик, готовясь спустить курок. «Хэндфорд!» — воскликнул он, увидев бледное пятно лица посреди темной массы накрученных на голову шарфов. Уэльский парик мужчины находился в беспорядке. «Где ваш фонарь?»
«Я уронил его!»
Матрос был без рукавиц и перчаток и сильно дрожал. Он придвинулся ближе к Томасу Бленке, словно ледовый лоцман являлся источником тепла.
«Уронил, когда это существо сломало рей. Фонарь упал и погас».
«Что значит, когда существо сломало рей?» Раздраженно осведомился Бленке.
«Ни один зверь на свете не в состоянии сломать рей». «А оно сломало!» Сказал Хэндфорд. «Я услышал выстрел дробовика. Потом Берри прокричал что-то. Потом его фонарь погас. Потом я увидел, как что-то громадное, страшно громадное, запрыгнуло на рей, и именно тогда все рухнуло. Я попытался выстрелить в существо, но ружье дало осечку. Я оставил его у планшеря».
«Запрыгнуло на рей?» — подумал Бленке. «Рей грот-мачты находился на высоте 12 футов над палубой. Ни один зверь не мог запрыгнуть на него». И сейчас, когда мачта обросла ледяным панцирем, ни один зверь не мог и залезть на нее. Вслух он сказал: «Нам нужно найти Берри».
«Ничто на свете не заставит меня пойти к левому борту, мистер Бленке. Делайте со мной что угодно. Прикажите боцман Мату Джонсону всыпать мне 50 плетей, но я ни за какие блага в мире не пойду туда, мистер Бленке».
Зубы у Хэндфорда стучали так сильно, что Бленке с трудом разбирал слова.
«Успокойтесь», — резко сказал Бленке. «Никто никого не собирается наказывать. Где Лейс?»
Отсюда Бленке должен был бы видеть фонарь Дэвида Лейса, горящий на носу. Но носовую часть палубы окутывала тьма.
«Его фонарь погас одновременно с моим», — проговорил Хэндфорд, стуча зубами.
«Пойдите, возьмите свой дробовик».
«Я не могу вернуться туда», — начал Хэндфорд.
«Черт тебя побери», — проревел Томас Бленке. «Если ты, твою мать, не возьмешь ружье сию же минуту, 50 плетей покажется тебе сущим пустяком по сравнению с тем, что тебя ожидает, Джон Хэндфорд. А ну, живо!»
Хэндфорд тронулся с места. Бленке последовал за ним, ни на миг не поворачиваясь спиной к груди парусины посреди палубы. Свет фонаря еле рассеивал метельную тьму, образуя сферу диаметром всего лишь футов 10, если не меньше. Ледовый лоцман по-прежнему держал дробовик наготове. Обе руки у него ныли от усталости. Хэндфорд безуспешно пытался поднять дробовик, явно онемевшими от холода руками.
«Где, черт возьми, твои перчатки и рукавицы, приятель?» — раздраженно спросил Бленке.
Он оттолкнул матроса в сторону и сам поднял дробовик. Убедившись, что ствол не забит снегом, он протянул оружие Хэндфорду. В конце концов, Бленке пришлось запихнуть ружье матросу под мышку, чтобы тот поддерживал его обеими окоченевшими руками. Зажав под мышкой свой собственный дробовик, Бленке выудил из кармана патрон, зарядил ружье Хэндфорда и взвел курок.
«Если из-за этой груды появится кто-нибудь крупнее меня или Лейса!» — прокричал он в ухо Хэндфорду, перекрывая вой ветра. «Целься и спускай курок хоть своими чертовыми зубами!»
Хэндфорд сумел кивнуть.
«Я пойду вперед, чтобы найти Лейса и помочь ему открыть передний люк», — сказал Бленке.
В носовой части палубы, среди темной груды обледенелой парусины, обломков рея и перевернутых ящиков, не наблюдалось никакого движения.
«Я не могу», — начал Хэндфорд. «Просто стой, где стоишь», — резко сказал Бленке.
Он поставил фонарь на палубу рядом с напуганным до смерти мужчиной.
«Не вздумай пальнуть меня, когда я вернусь с Лейсом, или, богом клянусь, мой призрак будет преследовать тебя до самой твоей смерти, Джон Хэндфорд!»
Хэндфорд снова кивнул. Бледное пятно лица качнулось вперед. Бленке двинулся к носу. Через дюжину шагов он оказался за пределами круга света от фонаря, но ночное зрение все не возвращалось. Твердые крупинки снега болезненно секли лицо. Крепчающий ветер над головой завывал в остатках растрепанных и изорванных снастей. Здесь было так темно, что Бленке пришлось взять дробовик в левую руку, руку в рукавице,
чтобы правой нащупывать обледенелый планшерь. Насколько он мог судить, и здесь, ближе к носу, рейгрот мачты тоже сломался и обрушился на палубу.
«Лейс!» — крикнул он.
Громадная фигура, мутно-белая, в метельном мраке, выросла над грудой парусины и преградила Бленке путь.